Добрый вечер, друзья. Мне представляется, что природа требует баланса. Все в ней сбалансировано. На всякий электрон есть позитрон, на левое есть правое, на мужское обычно находится женское, и на тезу есть антитеза. Вот теза сегодня – это победителей не судят, а антитеза – что явно, то ложь. Недавно поставлен был памятник мощной Москве, праздновалась годовщина, и герою мы сегодня прежде всего предоставляем слово. Запись в оригинале, сделанная 26 июня 45 года на Параде Победы в Москве.
Ныне все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл главную решающую роль. На протяжении 3 лет Красная Армия один на один сражалась против вооруженных сил Германии и ее сателлитов.
Командирский голос маршала Жукова, разносившийся 24 июня 45 года над Красной площадью. Рассмотреть его творчество, которое подчас состоит из кровавых рек, пришел к нам сегодня гость Виктор Суворов, которого мы сердечно приветствуем.
Виктор, добрый день, пожаловать. Добрый день. Снова я.
Виктор, вы всегда что-нибудь такое нароете, чего никогда никто находить не смог. Но я просто вас умоляю, начнем с того, к чему привыкла российская публика. То есть поставили памятник, явный герой войны, явную победу принес, явно освободил от гитлеровского ига. И за эти заслуги народ ему поставил памятник.
Мало того, вот в «Красной звезде» от 3 августа 1996 года даже помянуто такое. Не причислили нам товарища Жукова к лику святых. Святой Советского Союза, допустим.
Вы знаете, со святым все очень просто. Для того, чтобы стать святым по канону, нужно два условия. Чудеса при жизни, а после смерти нетленность мощей. То есть, если Жуков не разлагался после смерти, уже один фактор будет выполнен. А то, что чудеса он при жизни сотворил, вы нам сегодня расскажете.
Да, чудес он сотворил много. И я сегодня своим слушателям сразу заявляю, что своего мнения я не выскажу. Мое мнение всегда настолько противоречиво, что я сегодня помолчу, а буду только говорить... только цитировать и только повторять чье-то мнение. И начну я вот с чего. Это о маршале Советского Союза Жукове кто-то говорит. Утеряв всякую скромность, приписывал себе победы, к которым не имел никакого отношения. Это сказал верховный главнокомандующий генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин в совершенно секретном приказе номер 009 от 9 июня 1946 года. Приказ опубликован в военно-историческом журнале номер 5 93 года.
Но товарищ Сталин тоже был человек пониженной искренности, так
да,
скажем.
Да, мы товарищу Сталину доверять не обязаны.
Хорошо, тогда я вам дам другие отзывы о великом полководце. Отзывается о нем... маршал Советского Союза Рокоссовский Константин Константинович – это действительно любимец солдат. И Константин Константинович Рокоссовский был на черном коне, когда Жуков на белом. Рокоссовский командовал парадом, а Жуков его принимал. Их служба совместная началась давно. И Жуков был командиром полка в дивизии Рокоссовского, потом командиром бригады.
То есть, примерно в каком
бригады.
Чине, скажем, был Рокоссовский тогда?
Это чинов тогда не было, не было воинских званий, но это примерно, если в переводе на современный язык, если бы Рокоссовский был генерал-майором, а Жуков был у него полковником. Так вот, Рокоссовский пишет так. Он пишет о требовательности, которая перерастала в жестокость. И эта жестокость была такая у Жукова, что необоснованная строгость и жестокость, и грубость, которые вызывали нарекания среди подчиненных Жукова, и подобные действия вызывали недовольство у многих его подчиненных. Приходили жалобы в дивизию, и командованию приходилось с ними разбираться. Попытки воздействовать на комбрига, то есть на Жукова, успеха не имели, и мы вынуждены были, продолжает Рокоссовский, в целях оздоровления обстановки в бригаде выдвинуть, в кавычках, Георгия Константиновича Жукова на вышестоящую должность.
Вот это потрясающе, этот способ выдвижения
вверх.
Ну что,
это по закону BBC?
Ну, да. Это называется, по-английски называется kick upstairs, да. Послать... Да, послать пинком,
пинком послать
наверх.
Выпихнуть, да?
Да, выпихнуть наверх. Вот его, и оказывается, это тогда, это также точно...
Это всеобщий вселенский закон, потому что от человека не избавиться, понизить не за что.
Да.
Жить... Нет, ну понизить ей было за что?
За жестокость.
За грубость, за жестокость. Но никто не хотел возиться, никто не хотел, потому что грубость, жестокость не считались грехом.
Да.
Нет, тогда нужен был результат.
И вот, продолжаю, аттестация опубликована. Тот же Рокоссовский пишет аттестацию на Жукова. Здесь он отмечает: болезненно самолюбив. У Жукова было только две аттестации в его личном деле, всего две. Одна Рокоссовский, другая Будённый, впоследствии маршал Советского Союза. Он вот что отмечает: излишняя жестокость. Жестокость, это все отмечают эту жестокость. А вот... Еще один маршал Советского Союза. Это маршал Советского Союза Еременко. Был подчиненным Жуковым во время войны. Но и до войны они служили вместе в Белорусском военном округе. Жуков, этот узурпатор и грубиян, относился ко мне очень плохо. Просто не по-человечески. Он всех топтал на своем пути, но мне досталось больше всех. Еременко продолжает. Этот человек страшный и недалекий, высшей марки карьерист. Все это опубликовано сейчас, военно-исторический журнал номер 4, 94 года. Это было в мемуарах Еременко, потом это дело все срезалось. А вот еще одно свидетельство. Свидетель у нас выступает товарищ Чухрай, знаменитый кинорежиссер. Он был свидетелем драки между маршалом Советского Союза Коневым и маршалом Советского Союза Жуковым. Это было в «Красной звезде» от 19 сентября 1995 года. Ну, когда два советских генералов друг другу бьют морды, это, наверное, публично бьют. Это, наверное, привычно нам, но когда два маршала бьют друг друга морды, то это уже...
Сейчас средний такой случай.
Потому что их всего двое, да? Маршалов всего.
Но у них спортивная форма обычно очень пониженная, потому что животы мешают друг другу близко подойти.
Да.
Сейчас человек, который слушает нас, может быть, уже много лет, может сказать... с усмешкой, что BBC опять занимается своей старой работой, злопыхательством. Что вот такой национальный герой, фигура мирового уровня, полководец, которого с ганнибаловых времен не видали, человек, командовавший миллионами и свершивший фактически историю, потому что, скажем, выражение Сталина можно приписать как злостно-желчное.
Да.
Жуков как бы сталинские победы себе пытался приписать. И вот мы этого человека низводим вниз, делая ему, как говорит моя знакомая англичанка, мелкие уколки.
А кроме того, есть такой автор, Виктор Суворов. И этот автор в книге своей, если не ошибаюсь, «Ледокол», у него много уже книг теперь, поэтому трудно так сразу назвать источник, но вот, по-моему, он в книге «Ледокол» писал, что Жуков был маршалом, не знавшим поражений, был военачальником, не знавшим поражений. А как к этому относится наш сегодняшний гость?
И вот, вот такого человека...
Поймали, нам приловили. Вы меня сегодня приловили. Так, вы меня достали, как говорят сейчас в Лондоне.
Именно в Лондоне.
Именно в Лондоне. Так вот, все мы живем под действием коммунистической пропаганды. Она на всех нас действовала. И на того самого Суворова тоже. Так вот, сейчас я пишу книгу, которая называется «Беру свои слова обратно». Я разобрался, и я пришел к выводу о том, что, конечно, Жуков терпел поражение, причем поражение совершенно чудовищное, каких никто никогда нигде не терпел.
Давайте теперь по пунктам.
По пунктам.
Но прежде чем вы начнете говорить о поражениях Жукова, я хотел бы представить войну не просто как статистику, не просто как передвижение армии или скрежет каких-то там гусениц. За войной стояли нормальные люди с судьбами, со страхом жизни и смерти. И эти люди создали целый ряд песен, военных песен, полных искренности, которые мы и послушаем. Начнем с песни о табачке, о крепком армейском табачке, который выдавали на самокрутке. Называется она «Махорочка».
Забыть нам годы огневые и привалы Гуднепра. Завивался в кольца голубые дымопорки у костра. Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой. Дай глядят дозоры зорко, мы готовы в бой. Письмецо получишь от любимых, вспомнишь дальние края, и закуришь искоричком дыма, улетает грусть твоя. Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой, дай придят дозоры зорко, мы готовы в бой.
Песня «Махорочка» в исполнении Вадима Козина. Вот эта готовность к бою и привела, может быть, к тому, что потери с российской стороны по отношению к германским были в пропорции чуть ли не 7-1.
Согласен полностью. И когда мы говорим о потерях, то удивительные вещи. Война началась. У нас было 23 106 танков. Это только в Красной армии. А кроме того, были войска НКВД, которые имели мотострелковые дивизии, каждая из которых имела свой танковый полк. Вот, а у немцев было, как заявляет товарищ Жуков, 3712 танков. На самом деле их было даже меньше. Все танки были устаревшими. Не было ни одного танка с противоснарядным бронированием. Не было ни одного танка с большой длинной пушкой. Не было ни одного танка с дизельным двигателем. Не было ни одного танка с широкими гусеницами. Понимаете, а
но
у нас
все эти элементы...
У нас все эти элементы присутствовали в танках Т-34 и КВ, их было 2040. Вот, были у нас танки с дизелями, допустим, БТ-7М, кроме Т-34. Было у нас 4000 плавающих танков, то есть у нас одних плавающих танков было больше, чем у Гитлера всяких. У нас было 7000 быстроходных танков, у немцев не было ни одного. Дизеля у них не появились до конца войны. Так вот, тогда мы смотрим на все это и спрашиваем, что же произошло. Мы должны спросить, кто был начальником генерального штаба. Начальником генерального штаба был товарищ Жуков. И я, читая мемуары Жукова, вдруг задаю себе вопрос. Неужто Жуков не отвечал за 41 год, за 22 июня? Кто же другой виноват? Это начальник генерального штаба, связь не работала. Кто же отвечает? Начальник генштаба. Все аэродромы находились у границы. Кто же отвечает за строительство аэродромов, за место, за выбор? Конечно, строили зэки из НКВД, но не они же выбирают. И Берия, не Берия выбирает место для аэродромов. Жуков говорит, вот постройте мне вот здесь и вот здесь. Берия строит. То есть не надо возлагать вину на Берию. Все это жуковские планы. Или, допустим, потеряно 25 тысяч вагонов с боеприпасами прямо на границе. Кто за это отвечает? Кто гнал эти вагоны? Конечно, гнал товарищ Каганович, ему кто-то из генерального штаба говорил, товарищ Каганович, вот пригоните эти... Не он же виноват в этом.
Но любому человеку, даже незнакомому с военной стратегией и тактикой, понятно, что 23 тысячи танков, 3 тысячи танков, которые значительно ниже по технико-техническим данным, задавят совершенно на раз.
Да, конечно.
Как так получилось, что сила наша танковая, превосходившая в десятки раз немцев, вдруг оказалась совершенно бездейственной?
Одну минуточку, я только хочу поправить, что это, вот эту неприятную особенность, товарищ Сталин хорошо понимал. Поэтому он пришел к необходимости соврать. И он видел необходимость соврать. И соврал, не дрогнув, 6 ноября 1941 года, выступая на площади Маяковского, на станции метро площадь Маяковского, он соврал, что у немцев танков было гораздо больше, чем у нас, а самолетов было в несколько раз больше.
Да.
Откровенно соврал.
Леонид Владимирович, но ведь мы вот во вступительной речи, в начале нашей передачи, в речи Жукова, мы слышали тоже явную ложь. Жуков же тоже соврал, он сказал, что советская армия в одиночку сражалась с армиями гитлеровской Германии. Ну как же в одиночку?
Ну да, был второй...
Какая же тут одиночка?
Просто надо начать с исторического факта, что война началась не в 41-м году, началась в
39-м.
То есть к тому времени, когда на Советский Союз немцы напали, война уже шла почти два года.
Да, конечно.
Итак, мы остановились на том вопросе.
Да.
Каким образом 3000 неполноценных танков вдруг громят 23 тысячи тяжелых с большими пушками?
Все заключается в том, что нас застали врасплох просто потому, что мы к обороне никак не готовились. И Жуков за это несет полную ответственность. За это несет ответственность начальник генерального штаба.
Но физически, ну да, но где эти танки-то были? Как они, с чем они
эти танки были сосредоточены у самых границ. Эти танки Жуков изъял из стрелковых дивизий. Каждая стрелковая дивизия до Жукова имела свой танковый батальон. То есть командир дивизии, имея 3 стрелковых полка, 2 артиллерийских и танковый батальон, мог организовать взаимодействие. Всегда танки у него были прикрыты пехотой. Всегда пехота была с танками, то есть неразрывно. А кроме этого еще были мощные танковые бригады, танковые корпуса и так далее. А вот Жуков все эти танки изъял из пехоты, и пехота осталась без танков. А танки, собранные гигантскими массами, остались без пехоты. Мы создали по приказу Жукова 29 мехкорпусов. Каждый из этих мехкорпусов имел по 1031 танку. Не все были укомплектованы, но было много укомплектованных по 1000, 1021, 1001, 800, 900 и так далее. И все они находились в выступах. То есть со всех трех сторон окружены уже немцами были. Их выдвинули вперед для того, чтобы они наносили удар по Германии. Каждый мехкорпус, когда он вытягивал колонну, длина колонны 400 километров. На своей территории.
Это что, если, скажем, из Петербурга в Таллин выходила колонна,
да-да,
то первые танки уже в Таллине,
а последние еще не вышли. Там, да-да, последние еще не вышли. То есть то же самое немцы применили во Франции, когда они собрали танки огромными массами. То есть здесь нет глупости, это подготовка к агрессии. Немцы собрали танки огромными, ну, у них было всего 3000 во Франции. Они собрали 3 по 1000 танков массами, пехота не имеет никаких танков. Это авантюризм своего рода. И на очень узких участках эти танки вдруг лавиной, массой идут к океану, прорываются на очень узком участке и прут к океану, и все. И война на том кончается. Вот то же самое мы готовили против Германии. Но если по нам наносят удар, то эти в полях сосредоточенные танки, которые, кстати, все в последний момент, как перед парадом в последнюю ночь, подковывают все сапоги одновременно, все оказываются без сапог, все. Понимаете, вот тысячи людей перед парадом на Красной площади. В самую последнюю ночь ни у кого нет сапог. Напади на них, все они без сапог.
Из этих сосредоточенных вместе тысяч танков что-то уцелело после первого немецкого броска?
Нет, к октябрю 41-го года, к октябрю, было потеряно все.
То есть потеряли все самолеты, все танки, все преимущество.
Виктор, но все-таки... Давайте не возлагать всю вину на Георгия Константиновича.
Нет, мы всю...
Царство ему небесное. Он получил приказ сосредоточить войска,
согласен,
для удара по Германии.
Согласен, согласен. То есть я о чем говорю, что это не была глупость, это была подготовка к агрессии. Вот и все. Я ни в коем случае не возлагаю вину на одного Жукова. Я просто говорю, что когда Красная Звезда предлагает его возвести в ранг святых Советского Союза, то я считаю, что у него поражения были и очень страшные поражения.
Ну, начнем с его победы, его блестящая победа на Халхин-Голе, например.
Да, была блестящая победа на Халхин-Голе. Никто против этого не возражает. Это была чудовищная жестокость. Есть свидетельства совершенно невыносимой жестокости. И свидетельствуют два генерал-майора. Один из них диссидент, генерал-майор. Другой не диссидент, генерал-майор тоже. И оба случая связаны с ночью. Первый генерал-майор Григоренко, он там был, и он описывает такой случай. Жуков привез с собой группу слушателей военной академии. Жуков расстреливает командиров полков и сразу слушателей...
За что он их расстреливает?
За все, что угодно. За любые нарушения Жуков расстреливает. И ставит нового слушателя военной академии, это просто ставит, вот ты будешь командиром 254-го стрелкового полка.
Одну минуточку. Да. Простите, Виктор.
Да.
Ведь время было не военное.
Нет, время было военное.
Время было мирное.
Воевали война, с японцами.
Война не объявлена. Да, я знаю.
Да.
Война не объявлена. Фактически, юридически, скажем так, это время юридически, было мирное. Кто дал право Жукову расстреливать своего без суда и следствия?
Без следствия. Это дал Сталин, и туда Жукова вез, на самолете его отвез Голованов, личный сталинский пилот, отвез туда, а это было очень страшное такое, знамение. Голованов, у него был самолет, назывался «Сталинский маршрут». Вот, и на этом сталинском маршруте летала смерть. Никто не знал, посылая этот самолет, Сталин сам не летал. Он первый раз в Тегеран полетел. Но у него был пилот личный. И вот тебя приглашают в этот самолет и везут, икрой кормят и так далее. Но не знаешь. Вот прилетишь туда, и Сталин тебя назначит на большую должность или расстреляют. Допустим, то есть если везет сталинский пилот туда на Халхин-Волл, кормят икрой в самолете, прилетаешь. Если бы у Жукова там что-то не получилось, то тот же Голованов его бы туда и обратно и отвез бы в Москву. И там бы его бы и расстрелял. Потому что Голованов, кроме того, был еще и сталинским палачом персонально.
Ах, он этим занимался непосредственно.
Да.
Потрясающе.
40 лет главный маршал авиации. Три ордена Суворова первой степени.
Вы знаете, как ты его видел в театре?
Правда, да? Голованова.
Интеллигентный на вид человек.
Не-не-не-не-не-не-не.
Нет, да?
Не-не-не-не-не-не-не-не.
Голованов.
Нет. Голованов. Ровный, стриженный ежиком, такой я очень небольшого роста, совершенно с противной мордой, пардон.
Да. Ну, тут самое время, если, конечно, нельзя назвать Голованова другом Сталина, или Сталина другом Голованова, но в каком-то высшем смысле они были повязаны большой расстрельной дружбой.
Да-да.
И вот следующая песня как раз хочу друзьям военного времени посвятить, она называется «Два друга».
По-геройски, по-русски, два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизни Калуга, ходи веселей Кострома. Ходи веселей Кострома. Ну вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил такой. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказать.
О двух друзьях, для всех слушающих, хочу сказать, что оба друга вырвались с поля боя, и оба остались живы, и что фронтовая дружба как бы их...
Победила.
Победила, да. Но сейчас мы говорим о том, что, может быть, Жуков был инструментом в чудовищных, огромных, многомиллионных потерях России в войне. Потому что принцип был совсем другой. Живую силу никто не щадил.
Да. Я согласен с этим. Понимаете, нельзя сказать, что вот он бесталанный и так далее. Дело в том, что в любой системе у нас есть какие-то параметры, которые мы учитываем, которые важны для нас, и какие-то, которые не учитываем. Допустим, запускаем мы Юрия Гагарина в космос, и параметр здесь, который самый главный, время опередить американцев, это самое главное, а который никакого отношения ни к чему не имеет и никому не интересует, сколько это будет стоить. Это никого не интересует. Или, допустим, гоночный автомобиль здесь на Западе, на гнилом. Он должен быть первым. Это параметр, который всех интересует. А второй параметр, сколько он жрет за один оборот, это никого не интересует. Так вот, у нас, допустим, победы, это было очень важно. А сколько за это заплатят человеческих жизней, это было никак не важно. То есть это вообще не считалось. Поэтому нельзя Жукову это ставить в вину. Это была общая система. Если бы Жуков служил у Гитлера, то параметр человеческой жизни, она бы ценилась как-то. Вот, и он бы совсем по-другому воевал, вот и все. Поэтому это слово в защиту Жукова. Я ничего плохого не сказал от своего имени, я только цитировал, вот тут Еременко, Сталин и так
далее. Тут надо перейти к его стратегическим способностям. Все говорят о блестяще непобедимых его там качествах. Действительно ли в войне Жуков прошел прямо как метеорит сквозь атмосферу,
не задержавшись ни на чем? Вот, допустим, у немцев было страшное поражение. Шестая армия Паулюса прорвалась. Одна она прорвалась к Сталинграду, и четвертая танковая тут рядом была. Они прорвались к Сталинграду, а остальные не прорвались. Они пошли слишком далеко вперед и увязли в затяжных боях. Потом их окружили и отсекли. Но у нас было то же самое. Это Ржевско-Вяземская операция, 29-я армия, 39-я, 33-я. Они пошли вперед, а командующий над ними товарищ Жуков был. Они пошли вперед, прорвались, затяжные бои, а соседи не прорвались, и они, эти армии, три армии погибли. В 33-й армии командующий генерал-лейтенант Ефремов застрелился, ему в Вязьме памятник стоит. Но от того, что армия в окружении... Тут же была вторая ударная недалеко. Власов сдался. А раз Ефремов не сдался и застрелился, вот ему памятник, конечно, должны были поставить. И ему Сталин поставил памятник. Так вот, пошли армии вперед и погибли в окружении. Так же, как армия Паулюса под Сталинградом. И вот мы теперь, а командующий Жуков, и он за это отвечал. И наша пресса на это говорит, что Ржевско-Вяземская операция... не получила завершения. Как мягенько. Вот если бы они сказали, что вот Сталинград, ну, все хорошо, все блестяще, но вот завершение только не получило.
Волгу не перерезали.
Да, ну просто. Это надо говорить красивым актерским баритоном. Типа того, что Вяземская операция не получила завершения. Так тепло надо, ласково.
Так тепло, ласково. Не получила завершения. Погибло три армии. Жуков там был командующим.
А сам он где был физически?
А сам он был за линией фронта. За линией фронта в... В блиндаже сидел.
Сколько, ну, в армии народу по расписанию?
Ну, армии у нас не такие были, как у немцев, но вот в чем дело. Дело в том, что от того, что наши армии, ну, допустим, армия 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, разница с немцами вот какая была. У них армия, допустим, 22 дивизии, и они все тут, они не гибнут. Потери небольшие, они следят за своими людьми. А у нас армия маленькая, но у нее чудовищная производительность. Положили всех людей сегодня, завтра новых получили. Положили всех и снова получили новых. Поэтому у нас армия по численности небольшая, но людей гибло колоссальное количество. Поэтому, когда врали, там, что 20 миллионов положили, ну это же чепуха, это же товарищ Кеннеди, ну ляпнул и все. Вы же знаете, откуда вообще пришло вот это 20 миллионов, ну... То есть было так. Было сначала 7,5 миллионов.
Да.
А почему 7? Откуда 7? Откуда 7? Кончилась война. Сталин говорит, ну сколько там? Сколько у немцев было? Говорят, 8. Ошиблись, потому что у немцев было меньше. И гражданского населения, и военных на всех фронтах. Сказали 8. Ему так доложили. Он говорит, ну тогда у нас 7. Вот и все. Исходя из немецких потерь, значит, у нас чуть-чуть меньше. А потом товарищ Хрущев был в Америке.
Да.
Хрущев был в Америке.
Хрущев ляпнул.
И не Хрущев ляпнул. Нет, нет. Кеннеди говорит, сколько у вас было потерь? Миллионов 20. Хрущев говорит, да, 20. Если бы Кеннеди сказал 15, было бы 15. А сказал бы 30, было бы 30. Понимаете? Это Кеннеди сказал, наверное, 20. Хрущев говорит, ага. И вошло это во все учебники. Да. Мы плакали про 20 миллионов. Да. Я был офицером генерального штаба, и я решил просто разобраться. Говорю, ну хорошо, 20 миллионов, ну черт с ним. В 41-м году сколько? Секрет! Я говорю, стойте, обождите. Если известна общая цифра 20, почему бы не сказать в 41-м столько, в 42-м столько, в 43-м, 44-м, 40-м? Нет, государственная тайна. Хорошо. Сколько гражданских, сколько военных? Ну, всего 20 миллионов, давайте скажем, 13 миллионов военных, 7 гражданских. Или 7 миллионов военных, 13 гражданских. А? Нет, военная тайна. Никогда это не разделялось. Вот. Потом выясняется 27. Ну, откуда 27, тоже никто не знает. Наверное, 7 и 20 сложили вместе, получили 27. Я не знаю. Вот.
И цифры потерь до сих пор точно и неизвестны.
Нет, конечно.
То есть
я думаю, что их никто не считал.
Они неизвестны, но никто их просто не
опубликовал. Не считал. Я думаю, что была настолько страшная мясорубка, настолько дикая мясорубка, и в этой мясорубке человеческая жизнь не считалась, и Жуков в Берлине, вот берлинская операция, Жуков, великий гений, зачем? Зачем было штурмовать Берлин? Зачем? Город окружен. В 43-м году в Германии был голод уже. Уже они уже брюквой питались, уже им нечего было жрать, извините за выражение. В 44-м это было им очень плохо, а в 45-м уже Германия вся пала, и остался один город. Остался один город, там нечего жрать в городе, понимаете? И мы окружили этот город со всех сторон. И у нас снарядов столько, там 32 тысячи пушек-гаубиц. То есть была пушка 152-миллиметровая, была гаубица 150, а была гаубица-пушка 150, и была пушка-гаубица. Четыре орудия вот разных, это самое. Снаряды по 43 килограмма, 43 800 вообще-то. Вот. Ну и шмаляйте по этому городу. Там канализация нарушена. Люди, извините за выражение, отправляются на улицы, там уже холера, чума уже начнется, вот-вот, май месяц подходит, солнышко взойдет, канализации нету, водоснабжения нету, зачем штурмовать Берлин? И вот Жуков штурмует Берлин и пускает туда две танковых армии. Первая гвардейская танковая армия, вторая гвардейская танковая армия, они погибли в Берлине.
То есть их просто из-за угла фауст патронами?
Да, конечно, это, знаете, ну вот как у нас великий полководец, Павел Сергеевич Грачев, ну, он говорит, какой идиот пускает танки в город? Вообще, танки не для того, танки для маневра предназначены в поле. Обошли Берлин, и все, это их роль. Они не должны туда лезть. И вот тот же Павел Сергеевич, он пустил в Грозный танки. Вот Жуков Георгий Константинович, он всегда во всех его приказах, танку в городе делать нечего. Есть пацан-сопляк, 13 лет, уже с железным крестом, немец, он идет на смерть, он фанатик с фауст-патроном. Он бьет из-за угла, он бьет из подвала, и все. Танк Иосиф Сталин, ИС-2, и он горит, и это гроб на четверых, оттуда не вылезти. Две танковых армии загубили в Берлине, не говоря про пехоту и так далее, штурмовали.
И еще, с вашей точки зрения, что можно насчет Жукова занести в войне, и как поражение?
Как поражение, господи. Как поражение. Сталинград. Вот смотрите, окружили армию Палеуса под Сталинградом. И зима. Только начало зимы. Им уже жрать нечего.
Ноябрь.
Да. 19 ноября началась сталинградская наступательная операция. 23-го замкнули. В декабре им нечего жрать. У них нету топлива ни на что. На танке нет топлива. То есть то, что было, там они засели. Им нечего жрать. Декабрь, январь, февраль. И пусть они там, ждите до весны. Март месяц, никуда они не трепыхнутся.
Гражданского населения.
Конечно, гражданского населения не было. Вот. Но мы штурмовали Сталинград, сжимали это кольцо. Зачем? Мы погубили там людей больше, чем немцы сдали.
Пока бригада, мотомеханизированная бригада подполковника Бурмакова,
да,
как сказано на доске на Волгоградском универмаге, не взяла в плен фельдмаршала Павлюса.
Ну хорошо, мы сделаем пока перерыв в нашей беседе. И тем временем коллеги наши,
Виктор Суворов,
должны доложиться.
Очень густо кладете, надо разрядить обстановку.
Кладете.
Вот есть такая песня у Кол Портера. Она называется «Let's do it». Мы через секунду переведем все сообща. И слова Элла Фицджеральд и Луис Армстронг, они по очереди поют такие слова. «Men do it, bees do it, even educated fleas do it». То есть люди это делают, пчелы это делают, даже образованные...
Блохи.
Даже образованные блохи. И вот я давно еще, когда слушал эту песню, я думал... А как же это делают комары? И вот только на этой неделе, как выяснилось, можно дать еще не полный ответ на этот вопрос, который, кстати, во всех подробностях исследовался доктором Блэквеллом из университета Данди. И у доктора было, конечно, несколько помощников и аспирантов.
Я просто перебью секунду. Вопрос о мужских достоинствах комара был одной из главных тайн вообще мировой науки.
Так вот, значит, вся эта научная бригада исследовала ритуал ухаживания комара-самца за самкой.
За комарицей.
За комарицей. Оказалось, что когда комарица говорит «нет», она подразумевает «да».
Ага. Как в Болгарии.
Почти как у людей, как в Болгарии. Отвергая ухаживание самца, который от этого еще пуще распаляется, самка на самом деле проверяет состояние его здоровья.
Ага.
Естественно, ей нужен самый здоровый самец. И она провоцирует настоящий бой с самцом, который иногда продолжается, Виктор Суворов, более 2 минут. Так ведь для комаров 2 минуты, это же больше, чем 4 года, наверное. Да. Самка ведет себя так, что она якобы проявляет полное безразличие, заставляя тем самым самца чуть ли не брать ее силой. Но если подумать, что вот 2 минуты борьбы для комаров – это битва, то что выясняется? Чем сильнее самец отвечает на безразличие самки, тем перспективней завести с ним роман и нарожать потомство. Более того, самки придумали еще одно чудовищное средство, которое впервые проявилось во время этого исследования. Комара-самца нужно держать в голодном состоянии. Чем голоднее комар, тем сильнее у него желание оставить потомство. Они чувствуют, что от голода у них рано или поздно пропадет энергия, поэтому они стремятся овладеть самкой сейчас, как можно скорее, не откладывая это дело в долгий ящик. Тезис доктора Блэквелла гласит, если вы хотите, чтобы ваш комар достиг пика сексуальной формы, держите его впроголодь. Бригада университета Данди изучала комаров, которые в основном обитают на фермах и паразитируют на домашнем скоте. Но бригада также изучала других комаров, обитающих на холмах в Шотландии, высокогорных. Так вот, низинные фермерские комары устраивают борьбу друг с другом, то есть самец с самкой на земле. А вот комары горные, представьте себе, борются в воздухе, у них воздушный бой. Значит, самка испытывает этого комара в полете. И вот, провозившись 2 минуты в воздухе, эта пара падает уже на землю, и, значит, тут у них все и происходит. Но не думайте, что шотландским ученым больше нечего делать, кроме того, как изучать подобные проблемы.
Я, честно говоря, именно так
и думаю. Вот, Леонид Владимирович. Изучая ритуал ухаживания, ученые надеются найти способ контролирования комаров. Ибо там, в горах, комары могут не только испортить отдых туристам или там разогнать рыболов и так далее, или нанести непоправимый вред скоту и домашним животным. Известен даже случай, когда комары в Шотландии остановили поезд. Туча комаров села на рельсы, и колеса потеряли связь с рельсами.
Боже.
Доктор Блэквелл утверждает, что комар-самка, то есть комариха, производит некое химическое вещество, которое возбуждает комара и заставляет его начать домогательство. И если выделить это вещество в чистом виде, то можно завлекать комаров в западню и контролировать их число. Вот Суворов, как. Вот вам рецепт.
Вот вам стратегия.
Стратегия.
Мы в пионерском лагере боролись с размножением комаров интуитивно. И мы подставляли им руку и позволяли пить кровь. Теперь я только понимаю много лет спустя, что сытый комар на самом деле полезен. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 декабря 1666 года, 330 лет назад. В чудовом монастыре прочитаны обвинения патриарху Никону, что смутил царство русское, вмешивался в государственные дела, злоупотреблял анафемой, мучил иноков наказаниями и пытками, монастырю своему давал название Иерусалим, Вифлеем, Голгофа. Никона лишили патриаршества и священства, патриарх стал просто иноком. 10 декабря 1821 года, 175 лет назад, в украинском городке Немирове, не это ли имя переделал город Гоголь в Миргород, в Немирове родился Николай Алексеевич Некрасов, поэт и издатель современника и отечественных записок. Мы, когда садимся за шестигранный стол сего оборота, как проверяем уровень звука? Коллеги не дадут соврать.
Ну, однажды.
Один говорит, однажды в студеную зимнюю
пору. А другой говорит.
Другой подхватывает, я из лесу вышел, был сильный мороз. А третий говорит, гляжу, поднимается медленно в гору лошадь.
Мне после слова «поднимается» надо делать большую паузу.
Тут обычно из динамика несется. Спасибо, уровень есть. Но если просят еще, то мы и дальше читаем. И тоже только почему-то Некрасова. Эта популярность сегодняшняя – ничто по сравнению с тем, как популярен был поэт в свое время. Его «Коробейники», «Мороз, красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины у парадного подъезда» и многие другие вещи заучивали наизусть и восторженно декламировали. Некрасов, однако, был еще умелым издателем. В 1846 году он откупил у Плетнева захеревший после смерти Пушкина «Современник» и опубликовал в нем много прекрасной литературы, в том числе прозу Тургенева и Толстого. Но потом заместителем редактора стал Чернышевский, одним из авторов Добролюбов, и «Современник» сделался воинственно радикальным. В 1866 году его закрыли. А еще через два года Некрасов и Салтыков-Щедрин стали редактировать отечественные записки, и Некрасов оставался редактором журнала 10 лет до самой своей кончины. По всем дошедшим до нас отзывам, Некрасов был человеком скверного характера, неуживчивым, скупым, желчным и злопамятным. Но такими, увы, часто бывают крупные таланты. Есть по этому поводу ехидный афоризм Оскара Уайльда. «Люблю дилетантов, такие приятные люди». 12 декабря 1821 года, через двое суток после Некрасова, во французском городе Руане появился на свет Густав Флобер, автор знаменитых романов «Мадам Бовари» и «Саламбо», которого называют основоположником французского реализма. 7 декабря 1876 года, 120 лет назад, в Санкт-Петербурге открылась типография Ивана Сытина. В 1913 году издательство Сытина выпускало четверть всех книг, печатавшихся в России. Выпускало самый распространенный журнал «Нива», газету «Русское слово» и массу всевозможной другой продукции. Календари, учебники, детские сказки. Составитель календаря русской истории Юрий Безелянский пишет, что американцы называли Сытина русским Фордом. 10 декабря 1896 года, 100 лет назад, на итальянском курорте Сан-Ремо скончался Альфред Бернхард Нобель, шведский инженер и промышленник, изобретатель динамита и других взрывчатых веществ и основатель Нобелевских премий. В юности он 8 лет прожил в России. Потом вернулся в Россию еще раз, работал в Санкт-Петербурге на фабрике своего отца. Он прекрасно владел русским языком, как, впрочем, и английским, французским и немецким, помимо родного шведского. В день смерти Нобеля, 10 декабря, по сей день происходит вручение Нобелевских премий. 7 декабря 1941 года, 55 лет назад, ранним воскресным утром, 300 с лишним японских самолетов, бомбардировщиков, торпедоносцев и истребителей нанесли внезапный страшный удар по крупнейшей американской авиабазе Перл-Харбор, что означает «жемчужная гавань», на острове Южный Оаху в архипелаге Гавайских островов. Были затоплены линкоры «Аризона», «Калифорния», «Западная Вирджиния», опрокинут линкор «Оклахома», повреждены линкоры «Мэриленд», «Невада», «Теннесси» и «Пенсильвания», а также множество других кораблей. Операцию разработал и ею руководил адмирал Ямамото Исороку. Погибли свыше 2500 американских моряков. На следующий день, 8 декабря 1941 года, Америка объявила войну Японии и тем самым вступила во Вторую мировую войну. И под конец очень знаменательная дата. 8 декабря 1991 года, 5 лет назад, в резиденции Вискули в районе Бреста Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали соглашение об образовании Содружества независимых государств на территории бывшего Советского Союза.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы как бы невольно продолжаете нашу сегодняшнюю тему, а именно то, что явно есть ложь. И Некрасов, сочувствующий простым людям в поэзии, оказывается в жизни желчным человеком.
Ну, это не важно.
Да. Но как бы мы раскрываем характеры, стоящие за известным общественным образом этих персонажей. И на самом деле выясняется, что все не так, что Мэрилин Монро была в жизни не красавица, ну и так далее. Как только куда ни копни, везде все даже неправда. И в этом мы продолжаем эту тему применительно к маршалу Жукову, применительно к тому, что люди представляют о нем, глядя на бронзовый памятник, сидя на лошади.
Слушайте, но ведь вот только что некто Виктор Суворов в газете «Русская мысль» опубликовал две потрясающие статьи об этом. Он опубликовал статьи о мемуарах Жукова, озаглавленные «Зачем, как Жукову не хватает, зачем Жукову было 32 тысячи танков?» Пусть расскажет, в чем дело.
Я, когда читал мемуары Жукова, я был потрясен, но потрясен не тем, что содержится в мемуарах, а потрясен тем, почему никто не видит вот эти вопиющие противоречия в мемуарах и какие-то совершенно дикие вещи, которые содержатся в мемуарах. Жуков говорит, что у немцев было 3712 танков. Вот. Он не говорит, какие танки и так далее. А далее он говорит на странице 205, это первое издание. Он говорит, что нам не хватало 32 тысячи танков. И тут меня вдруг ударило по голове. Слушайте, если у немцев 3 тысячи танков, 3712, а нам не хватало 32 тысячи танков. Не хватало. То есть тем самым он нанес оскорбление всему русскому народу.
Это вообще бред какой-то.
Это какой-то бред. Это чудовищное,
да,
оскорбление.
Но, может быть, опечатка?
Нет, это не опечатка. Это везде, во всех... Прежде всего, он не говорит, сколько у нас было. У нас было 23 106 танков только в Красной Армии, не говоря о войсках НКВД. У нас было в 6 раз больше танков.
Ну, постановка вопроса вообще неправильная. Это 9 гривен, у меня не хватает до рубля.
Да. Нет, дело в том, что... Если смотреть с этой точки зрения, то Жуков всех нас объявил неполноценными людьми.
Ну, мы приблизительно сейчас себе представляем, что из себя Жуков, так сказать, был, каким он человеком. И он был олицетворением системы. Система вытолкнула его на то место, на котором он находился, да, потому что он системе полностью удовлетворял, или, во всяком случае, максимально. Это человек с жестокими бонапартистскими наклонностями, склонный к массовым расстрелам, не щадивший своих войск. И, в конце концов, неимоверными усилиями и ценой народа и масс добившийся победы. Почему страна выдвигает его теперь в герои? Почему его чуть ли не канонизируют?
Вот это
хороший
мне...
вопрос.
Да, вопрос хороший. Дело в том, что когда стране нужны герои, это очень плохой признак.
Точно так.
Это плохой признак, что нам почему-то нужен герой. Почему-то, зачем-то. Когда у нас начал рушиться культ Ленина, мы вдруг начали поднимать культ Тухачевского. И были предложения ставить, вот там, где стоит сейчас памятник Жукову, там хотели поставить памятник Тухачевскому. Кого-то нужно было, ну кого-то нам нужно. Ну как это так, 70 лет, и у нас все не так, все не эдак. И вот найти нужно светлый луч в темном царстве. Кого-то. Выбор очень-очень нехороший. И мне кажется, что когда Жукова сравнивают с фашистскими генералами, мне кажется, что это оскорбление фашистским генералам. Вот я вам приведу последний факт. А факт этот уже не война. Это уже Жуков второй человек в государстве. Первый был Хрущев. А на втором месте явно стоял Жуков. Он у всех оттер уже и уже готовился взять место Хрущева. Проявил он чудовищную жестокость, проявил он очень много всего нехорошего, и включая учения в тоцких лагерях. Тоцкие лагеря – это Оренбургская область за Волгой. 14 сентября 1954 года был произведен ядерный взрыв. Но не просто ядерный взрыв, как семипалатинские там взрывы, сотни их. А тут проведен ядерный взрыв, учение, и сразу же...
На поверхности.
Да-да.
Учебного типа взрыв.
Учебного, в смысле настоящий взрыв, что вот война, вот вражеская оборона, мы по обороне хряснули ядерным зарядом.
За обороной. Вот,
за обороной, и враг уничтожен, тут же мы в прорыв вводим войска. И туда был брошен...
Бросаем десант.
Даже и бросаем десант, и сразу же тут же вводится 28-й стрелковый корпус, которым командовал генерал-полковник Чиж, я его знаю. Вот, но дело не о том, что знаю или не знаю, а «Красная звезда» 31 мая 1996 года говорит, учение дало богатейший научный материал. Я подчеркиваю слово «научный». Людей бросили рукотворный Чернобыль, людей туда бросили, чтобы на них проверить учебный, вот, научный материал. Так вот, другая.
Как Комаров.
Да, как Комаров, да-да-да-да-да, их туда бросили.
А Жуков какой имеет
отношение? А Жуков проводил эти учения, он был руководителем учения. Это по его инициативе делалось, это он провел ядерный взрыв, бросил туда людей. Так вот, когда говорят о Жукове как руководителе учений, то говорит, он в подготовке и проведении всех командно-штабных учений Жуков готовился как в годы войны с присущей ему тщательностью и так далее. А когда та же «Красная звезда» описывает те же учения, но без упоминания имени Жукова, то идет совсем другая...
Но только немного раньше.
Немного раньше. Это 9 июля 92 года. 4 года, да, это до того. Он описывает те же учения. Как позже выяснилось, солдаты, принимавшие учения в секретном мероприятии, а с ними и местные жители, получили немалую дозу радиоактивного облучения. Да и сами генералы, тут не говорят, какие генералы, товарища Жуков тут не называют, да и сами генералы, осуществляющие руководство испытанием, спустя годы признавали, что о последствиях взрыва для людей в то время мало кто задумывался. Главное было достичь цели. Так вот, все участники учений дали клятвенное письменное обязательство хранить 25 лет тайну, о чем они, где они участвовали. И они никому никогда не рассказывали. «Красная звезда» говорит, что массы людей были брошены под ядерный взрыв, и никогда они не могли объявить о том, где они были, что они делали. Это преступление. Ни один фашистский генерал такого не сделал.
Виктор, мы все ваши факты принимаем. Я в заключение только хочу сказать, что жестокость Жукова и его... абсолютно такое статистическое отношение к человеческим жизням неотделимо от системы. Жукова обвинять в жестокости — это все равно, что нас обвинять в знании английского языка, поскольку мы работаем здесь на BBC. Но, учитывая все это сказанное, надо сказать, что к лику святых Жукова, видимо, причислять еще рано.
Рано.
До встречи на будущей неделе.